Она в чатике пишет, что, боже, они живые. На связи-то у нас ролевой подвал. 100 лет не было такого. Эфир случился. Да не простой, а эфир зайду позже. Подкаста и все вместе. Про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами Вундер и Масса.
Ну да.
Будем мы сегодня говорить про конкурс настольных ролевых игр, точнее приключений для них, это RPG Кшивар 2021. Начнем, наверное, мы с того, что в паре слов расскажем, что вообще такое RPG Кшивар, если вдруг люди, которые будут нас слушать, не в курсе, а не исключено, что такое может быть.
Не исключено, что люди будут слушать.
Все верно. Масса, можешь нам сказать в паре слов про RPG Кшивар? Что это такое?
Короче, RPG Кшивар — это почти ежегодный конкурс, посвященный созданию настольных ролевых игр. Люди 3 недели писали свои работы. Было ограничено не только время, но еще и были заданы ключевые слова и тема для этого раза. И нужно как-то увязываться во все это дело. Мы будем смотреть, насколько люди красиво все это завернули и соответствуют ли они заданной теме.
Тема этого года, супер ключевое слово, была сплоченность. Ключевые слова, которые под ним, это небеса, огонь, стая и защитник. Нужно было выбрать 3 из них и на основании ключевой темы сплоченности написать 1 из 3 вещей. Это может быть либо сценарий, приключения структурированы, кто там что делает, в какой последовательности. Также можно было написать декорацию. Это нечто вроде ситуации какой-то напряженной, в которую закидываются персонажи игроков, и все увлеченно наблюдают, что же будет дальше. А также конструктор. Это много табличек, которые сгенерируют вам хорошую игру, потому что таблички всегда генерируют хорошую игру. В этом году прислали 14, по-моему, работ.
Было 13, стало 14.
Что несколько меньше, чем, например, в 2019-м.
Ну, несколько меньше, ты, конечно, знаешь, так это очень хорошо приближаешь цифру. Там было 50 плюс работ в прошлый раз. Это получается в 4 раза меньше.
Как думаешь, почему так получилось вдруг? Казалось бы, в прошлом году Кшивара не было. Наверное, все должны были истосковаться по всему этому безобразию.
Да, да. Многие люди терпели, ждали, надеялись поучаствовать, но не участвовали. По-моему, в этом году организаторы Кшивара собрали просто бинго из того, что было сделано плохо в плане организации. Главное, что случилось, это тема конкурса, сплоченность. И уж больно одна, однозначно, в 2019 году было возрождение, его можно было прям придумать много разного за словом возрождение, это и эпоха, и нежить возрождается, и всякие вампиры, и постапокалипсис, нужно как-то привести себя в форму. Много разных вариантов, и все будет подходить. А сплоченность, такое чувство, как будто отрубило половину людей, которые хотели бы что-то написать, которые играют во что угодно, кроме как сплоченность.
Да, я встречал 2 мнения о том, что сплоченность — это как будто какое-то, с одной стороны, очевидное слово, потому что если мы играем какой-то группой, то да, сплоченность. А с другой стороны, какие-нибудь ПБТ-бояре, которые говорят, мы от сплоченности мы где вообще?
Ну, это чисто такое мнение, конечно. Второе, это не самое удобное время. Организаторы хотели, чтобы у них было побольше времени на то, чтобы проверить. В прошлый раз они взяли себе 2 недели, это казалось прям крайне мало. Сейчас они взяли себе 4 недели. Тут, видать, получилось хорошим запасом. В конце лета они должны были уже начать. Наконец лета, но для многих это не совсем самое удобное время. Если это студенты, то они занимаются своими студенческими делами. Как раз нужно тут приехать учиться. Занятые люди, у них там могут быть отпуски, прочие радости жизни. Или те же дети, которым нужно в школу. Это тоже такая небольшая проблема. Еще одна тоже маленькая проблемка в том, что в прошлом году, ну, позапрошлом получается, можно было писать не только приключения, но еще и игры. И там было примерно их половина. Игр было все равно чуть поменьше, но так или иначе. А тут именно должны были быть изданные игры, хотя там был секретный трюк с тем, что можно было выложить на Itch'е и потом писать под свою игру приключения, и, по-моему, кто-то даже воспользовался этим, если я правильно понял происходящее. Вот. У меня такое мнение сложилось.
Но есть все равно немало работ, и мы не нашли ничего лучше, как прочитать их все и вкратце рассказать вам про все. В прошлый раз это заняло 6 выпусков подкаста, сегодня будет меньше, я думаю. Мы пойдем просто с самого начала по алфавиту. Мы не знаем авторов работ, мы просто будем рассказывать вкратце и понимать, что происходит. Начнем мы, наверное, с декораций, с первой декорации, которая называется «How dare you?». Это декорация для D&D 5E с следующим синопсисом, что земли побережья мечей охватили лесные пожары. В небольшом городке Даггерфолд жители вынуждены терпеть нескончаемый дым из-за пожаров в ближайшем Ардипском лесу. Отчаянная экоактивистка Трета Гунберг пытается поднять общественный резонанс и призвать власти к тушению пожара, а также не допустить истребления редких животных, бегущих из леса городским поселениям. Описанное столкновение рассчитано для группы персонажей 5 уровня.
Ну да, уже, мне кажется, в синопсисе понятно, что это будет такое шуточное приключение, довольно жирными аллюзиями на Грету Тунберг. Дальше по тексту еще появится Леонардо Ди Каприо, тоже с немножко измененным именем. То есть нарочито уродливый, по-моему, монстр, челы-кротоволки. Ничего серьезного, но, возможно, кто-то в такое играет на серьезных щах.
Так как здесь эта ситуация, то у нас есть вот эти вот монстры, у которых есть свои мотивы. Есть эко-активистка, у которой есть свои мотивы. Есть еще власти этого городка. И как-то с этим всем можно повзаимодействовать. А также в книжке есть кастомный монстр, тот самый челы-кротоволк. Что, как по мне, плюс, так как если ты делаешь что-то для конкретной системы, то почему бы и не сделать для этой самой системы какие-то штуки?
Да, мне кажется, единственная только проблема этой декорации в том, что я готов такое играть, только если это получается, знаешь, вот все пришли, никто не готов ни к чему, и вы просто играете подобную игру, на ходу ее создавая, когда рождается просто какой-то трэш, угар и садомия. Но если прямо готовиться к чему-то такому, ну я не знаю. Я бы не стал, наверное. Но и вообще я немножко не понял, почему эта вещь лежит в декорации. Здесь вроде должна быть какая-то напряженная ситуация. Причем, ну, там должно быть много всякого. А тут все вертится вокруг одной и той же проблемы с пожарами и бегущими волками позорными из леса. И, ну, соответственно, просто у героя спрашивает, а что вы с ними будете делать? Поможете? Истребите? Там два варианта было. Помочь или убить? Ситуация такая себе получается, не очень разноплановая.
«Расколотые небеса» — это декорация к «Мутантам. Точка отсчета», к неповторимому оригиналу, как мы все понимаем. В этой локации у нас есть заброшенный комплекс под названием «Расколотые небеса», в котором когда-то был центр управления орбитальных пиу-пиу лазеров и лаборатории с этими самыми лазерами. Но так как у нас тут случился апокалипсис, очень плохо присматривать за лабораторией и тем более за орбитальными лазерами, когда вокруг все горит. На этой базе есть искусственные интеллекты, на этой базе есть роботы и забредшие туда мутанты. Потому что куда же без них?
В целом сделано довольно добротно, всяких таких излишеств, и из-за этого как-то безжизненно кажется само окружение, но прям по существу сделано.
Оно ощущается постапокалиптичненько, я бы сказал, потому что здесь у нас есть разруха и даже такие мелкие детали, например, здесь есть боевой робот, но этот боевой робот, у него сенсоры не приспособлены к мутантам, и он, например, не понимает, что они люди. И вот такие вот мелкие штуки, ты такой...
А у другого сломан микрофон. Точнее, микрофон, динамик сломан, и он не может пообщаться с людьми, поэтому...
Да-да-да-да. Так что это выглядит постапокалиптичненько. Ну и тут есть ядерный реактор, и гниль, и все такое, как в «Мутантах», как мы это и любим.
Еще хорошо прописано, как себя будут вести оба искусственных интеллекта. У них немножко разные сферы их деятельности. Еще там есть банда собак-человеков. Не путайте, короче, что-то там. И они тоже довольно крутые. Там есть таксы, хаски... еще три каких-то, но они тоже крутые, не потому что я их забыл.
И называются они «Космические волки». Банда постапокалиптическая собака людей с названием «Космические волки», господа. Мне кажется, это уже достойно небольшого ора.
Что мне еще понравилось, то что, прочитав это, не остается вопросов, как играть и во что играть. Все написано.
Есть у сторон цели у этих и мотивации у них вполне адекватные. Единственное, что как будто это все очень локально ощущается, но, камон, мы находимся в подземном бункере. Да, логично, что это будет.
Я хочу сказать, что это локально, и что это хорошо, потому что тут все довольно плотненько получилось. И я так делать не умею, а вот человек смог.
Также здесь есть отсылочки к правилам, но в целом, наверное, это можно вставить в другую игру по какому-нибудь постапокалипсису. Я думаю, ну, за исключением, конечно, может быть, в вашей игре нет человека-псов, и тогда идея с космическими волками будет уже не такой крутой, но синопсис вполне подходит для того, чтобы его можно было утащить куда-нибудь в другую игру.
В конце приключений еще есть карта этого комплекса. Мне очень показалось, что человек, который рисовал эту карту, немножко разбирается в схемах эвакуации, тогда довольно это характерно нарисовано. Но это не делает ее, собственно, плохой, просто такой стиль. Можно было, блин, еще было прикольно, если прям действительно так сделать, типа вот схему эвакуации.
Да, круто. Еще, знаешь, вы находитесь здесь такой, точно. Ага, ага. Не исключено, что она висела бы где-нибудь на стене в этом комплексе, справедливо.
Ну опять не все придумают лишнее.
Ну да.
В общем, написано хорошо. Не то, чтобы меня это зацепило, но я бы в такой сыграл бы прям и был бы доволен.
Это ли не счастье?
Это ли не лучшая оценка?
Доброе утро, Луны Ухары. И если вам показалось, что это отсылка, вам не показалось. Декорация для игры Кориолис, Третий горизонт. И она о противостоянии ухарских мятежников и сил легиона под руководством консорциума на далеких лунах, богатых своими плантациями наркотиков и добычей алмазов. Я немного приключений по Кориолису читал и декораций, но структурно эта штука очень похоже на то, что мне доводилось видеть. И в хорошем, и в плохом смысле, к сожалению.
Не, по-моему, здесь в хорошем смысле, потому что приключение, декорация действительно хорошо получилось. Вот это действительно декорация, как она должна была выглядеть в моем представлении. То есть здесь есть различные стороны интересов, у них свои планы, свои мотивации. Просто прекрасная романтическая линия между священником Ликов и то ли бандиткой, то ли не бандиткой. Я так и не понял, кто она такая. То ли она хочет быть бандиткой, то ли не хочет ей быть. Я доволен остался.
Здесь все это многогранно. А почему я говорю про плохое? К двум третьим я уже перестал понимать, кто есть кто, потому что здесь так много всяких имен, что в какой-то момент я понял, что мне нужно куда-то наружу из моего мозга это выносить.
Ну, да.
Единственное, что, как по мне, вычитано плохо. Я не знаю, конечно, это снижать или повышать нашу оценку мы не будем, но иногда я не мог понять, что хочет сказать автор.
Мне понравилось то, что здесь прям все это приключение, декорации вплетена в лор Кориолиса.
Лики, консорциум.
Да, добаранские мятежники.
Это
да.
Уже не так просто вытащить и использовать в другой игре. Если только совсем какой-то высокоуровневый синапсис, да и то не факт, что сработает.
Но как-то все так на месте оказалось, что мне прям пошло. Тут же использовали секретную технику. Как использовать ключевые слова? Нужно назвать им какие-то ключевые объекты. Ферма Небеса, где какие-то мистические чуваки добывают наркотики, и потому что они мистические чуваки, к ним никто не может близко подступиться. Или полигон, стая.
С одной стороны, не придерешься, потому что это важное для... для приключения вещь. Вот можно и так.
Я даже задумывался не поиграть в Кориолис после этого приключения, на самом деле.
Вот это поворот!
Но нет.
Чужой среди своих. Это декорация для ДНД 5-й редакции. Здесь есть много прикольных немецких имен.
Надо попытаться выигрывать. Айнхайдштадт Штендерат. Яволь, мой фюрер.
Здесь про... город, у которого есть система магических орудий. Власти города подумали то, что децентрализировать управление этими орудиями — это хорошо. И так оно какое-то время работало, пока что-то пошло не так.
Что бы могло пойти не так, когда ты в военную структуру вводишь демократию? Что может пойти не так? Тут, конечно, некоторые вопросы к логике.
Да, и здесь у нас есть несколько фракций, как можно понять, в количестве 5 штук. У каждой из этих фракций есть глава, который контролирует один из ключей к этому орудию, которое этот город защищает. А также тут есть культ злого дракона, который хочет...
быть злым драконом.
Жечь.
Приключения пустоватые. Прям вот засунули туда парочку таблиц, даже не знаю каких, но мне кажется, не помешало бы монстров каких-нибудь написать тоже там 2-3, куда больше. Узнать, чего хотят эти культисты, потому что они просто есть и что-то делают, а что делают, почему делают, непонятно.
Людям, знакомым с ДНД 5, возможно, можно было просто сказать, что ну, это культисты Тиамат, вы понимаете.
Ну да.
И все. Ну да, в целом у нас здесь есть описание вот этих 5 фракций, есть пару карт и есть очень небольшая завязка для приключения. Это не выглядит как декорация, мне кажется. Это выглядит как сценарий, но...
без сценария. Как будто его обрубили где-то на начале и много чего не хватает. Еще я так... и не понял, почему эти фракции друг с дружкой враждуют. Что такое небесный страж? Что вообще мешает перевести стражей из одного района в свой и просто защищать себя, а не других. В общем, вопросов осталось больше, чем ответов.
К сожалению, да. Вообще, я почему-то, читая декорации, мысленно по какой-то причине я ожидал увидеть ПБТшные фронты.
Ну да, что-то около того должно было получиться, как мне кажется. Много проблем, и вот вы в этих проблемах разбираетесь. Делаешь одно, другое разваливает, и так по кругу.
Мы посмотрели 4 декорации, мы увидели декорации для ДНД 5, для мутантов и для Кориолис. Уже 3 игры, это не так уж и плохо. В директории с названием «Конструкторы» лежит один файл, потому что на RPGXR 2027 пришел один конструктор.
Давайте поаплодируем победителю.
И называется этот конструктор «Замерзшее небо». Говоря про декорации, я ожидал увидеть фронты. А конструктор-то, между прочим, для грани вселенной.
Да, когда-то вроде бы писали то, что это должно быть набором табличек.
И здесь есть таблички. Все, да-да-да, все верно?
Да, да. Вот, то только как бы, почему не ДНД? Почему не ОСР? Где это все? Почему ПБТА игра здесь находится?
Так и запишем масса. Почему не ДНД? В этом конструкторе рассказывается об истории системы, которая называется Ковчег. В этой системе есть планеты, есть зло и зло, которое хочет это все безобразие уничтожить. И мы сплотимся, сплотим все планеты, активируем оружие Судного дня и уничтожим зло и зло.
Почти пятый элемент.
Это выглядит, кстати, как фронт, так как помимо большого количества табличек здесь есть описание о том, что в целом да как, и есть угрозы. У угроз есть, значит, ситуации, вопросы ставки и все такое прочее. Соответственно, у нас есть угроза стаи, которая хочет это солнышко съесть. Также у нас есть из угрозы хаос, паника и нерадивые правители этих самых планет. Что за планеты мы накидаем по табличкам? По табличке. Из угрозы есть гаснущее солнце, которое гаснет.
Я как-то пытался читать «Грань вселенной», и она мне не пошла, потому что там вначале было очень много сеттинговой информации. Я не привык, что столько сеттинговой информации вынесено в отдельную главу. И здесь тоже также введение написано так плотненько про сеттинг местный. Проблема в том, что вот после этих двух абзацев идет все что угодно, только не про сеттинг. Очень общими словами, и он только там в конце, когда уже начинаются вписываться стаи. Вот они видно, уже привязаны к сеттингу, и они написаны прям хорошо. Хорошо. Вот то, что между введением и заключением, все слишком общими словами сказано, без сеттинга совсем.
Возможно, это намеренно, потому что все, что между ним находится, это по факту набор табличек. Что у нас за планеты, какие правители на этих планетах обитают, и стая, которая хочет это все безобразие уничтожить. И про орудие Судного дня, собственно, которым мы эту стаю победим.
Мне, к слову, не все понравились таблички. Здесь есть довольно-таки простые таблички, типа какие бывают планеты, и там просто написано буквально там 1-2 слова. И это нормальная таблица. Это то, что я ожидаю от таблицы. Таблица ситуации на планете, маленькое название и описание. Здесь тоже хорошо, потому что не всегда можно из этого названия, например, тень было, что там происходит, непонятно. Оказывается, что просто цивилизация откатилась в своем развитии, вот, и нужно как-то найти решение. Но вот дальше пошли проблемы, типа, у табличек. Тип правителя, карьерист. И дальше написано, ну, что он карьерист. Зачем было писать, это непонятно. Как бы из названия понятно, чем он будет заниматься. Там, правда, еще несколько вопросиков. Вот вопросики хорошо можно оставить. Также слабости его и силы. Ну, если тебе пишут то, что правитель жадный, ну, понятное дело, он будет налоги собирать в больших количествах. По-моему, это слишком очевидно, чтобы это писать. Не нужно оно. Вот. Но из хорошего дальше будут как раз стаи. Они максимально сеттинговые, максимально интересные. Прям можете почитать, вам будет интересно. Кто еще этого не сделал?
Единственная непонятность, которая у меня возникла с этим конструктором, в том, что там есть четко предопределенный конец, что вы победите. Вопрос только по доброй воле все правители впишутся или нет. И да, дойдете ли вы все до конца. Что, как по мне, идет с одной стороны вразрез с идеей конструктора, который я выдумал у себя в голове, о том, что он таблички есть же. Все должно у вас эмергентно сложиться в сюжет, который получится. А с другой стороны, у нас есть ППД, которая играет, чтобы узнать, что будет. Которая тоже говорит, не пиши конец, пожалуйста. Здесь четко сказано о том, что вот у вас есть определенное количество встреч, на каждой встрече, понятно, что будет происходить, вы будете высаживаться на планету и говорить, давайте с нами сплотимся, а правитель будет говорить «да, давайте» или «нет». Тогда вы выводите корабли осадные на орбиту и спрашиваете «а если подумать?»
«А если вот так?»
И, ну, тогда уже мы, да, выходим за рамки ненасильственных действий, и да, дальше будет, что будет. Вот, в остальном, действительно, это фронт с дополнительными еще занимательными вещами.
Ну, на этом порешали тогда.
А в сценариях первый сценарий называется «Toledo Fashion» с занимательным красным платьем на обложке и синопсисом про приключения, про магический артефакт и самопожертвование. Приключение написано, что подойдет для игр на ПБТА, Fate и D&D, и то, что это короткое приключение на одной 3 сессии.
Ну, такое не определилось.
Но все-таки D&D. Явно видно, что писался оно с расчетом на то, что вы именно будете играть по этому в условное D&D, потому что ничего касаемо там ПБТА или Fate тут особо нет. И очень странно выглядит англоязычное название, я не знаю почему.
Ну, тут вообще есть несколько англоязычных фразочек зачем-то, но, видать, человеку нравится. Например, там типичный girl next door. Наверное, мы должны понимать, что это просто соседская девчонка, но я на самом деле не очень понял, что здесь происходит.
Разделяю твое непонимание.
Получается так, что случайные люди пришли в город, им дали платье какое-то, они не понимают, что происходит, начинают искать хоть какие-то зацепки, хоть какие-то ответы, ничего не могут найти, и это прям прописано приключения, но как вот в воле случая какие-то разбойники, если там не убивать, то они вам расскажут, а если убить, то придет другой чувак и вам расскажет, что происходит. Потом они перемещаются к королеве боли на какой-то бал, и там она что-то приказывает вам, и я такой, что происходит? Почему? Главное, зачем?
Да, это выглядит как набор событий. Не очень понятно, как эти события друг с другом совместить, как эти события... Мы про сценарий сейчас говорим, то есть здесь, видимо, подразумевается, что понятно, да, здесь у нас может быть какая-то последовательность событий, но либо я не увидел тут последовательности, либо нам ее нужно додумать, но в тексте ничего про это не сказано. И как, ну, в целом я не против того, что нам нужно что-то додумать. Это не значит, что это какой-то плохой сценарий или то, что там фу-фу-фу, он не работает. Но тут и про это не сказано. Причем в самом начале говорится о том, что вы там приходите в какое-то ателье, вам на кого-нибудь из вас это платье наденут, и затем вы вжух оказываетесь в каких-то пустых комнатах какого-то ателье, и у меня в голове выглядит так, как будто вы оказались в какой-то там параллельной реальности, это как будто такой вход в подземелье в какое-то. На вас накинули платье, вы оказались в каком-то подземелье, в кавычках. Но, видимо, нет. Или да. Непонятно.
Вот даже докуда пошел я, я иначе думал.
У меня немножко другое было в голове. В Maze of the Blue Medusa, в подземелье Медузы, вы попадаете в данжен через картину. То есть вы должны особым образом повесить картину, и после нее, и через нее залезаете в подземелье. Я думал, здесь тоже что-то такое платье, это такой вход своеобразный. Но, возможно, я это выдумал. Еще из забавного, это платье, оно собирает в себя души разных существ, которые по каким-то причинам умерли. У платья будет разный цвет в зависимости от того, какие души в нем преобладают. Я подумал, что было бы забавно, если бы каждый видел цвет платья свой. Это старая отсылочка к шутке с картинкой про платье, которое или сине-черное, или бело-золотое.
Хорошо, хорошо, да.
Это явно ДНД, потому что там даже говорится про всякие планы огня, планы того, планы сего.
Да и Векна еще, королевы боли, это ведь тоже что-то ДНДшное, я не в курсе.
В результате не очень понятно, как это играть, но тут еще есть немножко картиночек, но это, как я понимаю, не оригинальные иллюстрации, но да, почему бы и нет. Дары богов. Кажется, мы догадываемся, кто автор этого приключения, но мы вам не скажем, потому что нельзя разглашать авторов.
Догадывайтесь сами, кто это сделал.
Это приключение для ICRPG, и в синопсисе у нас написано, что это история о героях Древней Греции, отправившихся в путешествие к чудесам света из-за интриг олимпийских богов. Есть олимпийские боги, и один из богов говорит вам проехать по всем чудесам света и принести по трофею и принести их в жертву для какой-то там своей цели.
Вроде тоже написано, чтобы он богом стал.
Да, здесь у нас есть там несколько сцен. Сюрприз их будет 7, потому что чудес света 7. Описание сцен как будто очень маленькое, но оно в целом понятно, потому что это всем известные сцены, там какой-нибудь мавзолей, пирамида Хеопса, тут и так понятно, что происходит, но описания тут не очень большие. Также из особенностей в том, что здесь есть жестко ограниченное время, внутриигровое время. Внутриигровое — неправильное слово, потому что вам там нужно успеть к концу Олимпийских игр.
Но это не конкретное количество дней.
Да, здесь это игромеханически ограниченное время, потому что в SRPG время идет раундами, и у вас всего 20 раундов есть. Неправильно сказать, не время идет раундами, а в целом игра идет раундами. И у вас есть 20 раундов на то, чтобы сделать все это. И как будто слишком много контента в этих 20 раундах, и нужно будет, если в это играть, как-то очень сильно резать. Но как бы в остальном здесь есть монстры, их тут два, это циклоп и царь скорпионов внезапно, хотя, казалось бы, тут греческое приключение.
Калейдоскоп событий, места, все хоть и греческие, но все-таки разные, и события там разные происходят, все это дело быстро меняется, нужно все успеть, если не успеть, то вы пострадаете.
Ну и тут есть очень много картиночек, за которые, правда, никто бонусов никаких не даст, но они есть.
В книге RPG приключениях есть обычно до 20 деталей каких-нибудь. Здесь такого нет, хотя, наверное, не помешало бы, чтобы задать атмосферу.
Ну, исходя из того, что здесь очень маленькие описания сцен, нужно будет хотя бы посидеть и погуглить. Хотя, как это обычно у RPG бывает. Ты смотришь такой: о, круто, правда, тут надо подумать. Но это норм.
Опять же, там вот ни слова про богов, они просто дарят что-то или карают вас. Наверное, многие знают, чем занимался Зевс, но чем заведовал Аполлон, не всегда, наверное, будет понятно. Очевидно, придется что-то все-таки либо почитать, либо узнать каким-то другим образом. И в некоторых сценах я ожидал, что Гестия, которая главный антагонист, получается, немножко натянуто выглядит, притянуто за уши в некоторых местах.
В чате говорят, что нужна конверсия на Агон.
Звучит Агон, конечно.
Но это приключение по SRPG. Следующий сценарий под названием «Злые звезды». Вы могли подумать, что он для Кориолиса, но совсем-совсем не так.
Вот вы и попались.
Он для Genesis, и это не просто приключение для Genesis, оно еще по мотивам произведений Максима Горького и Фридриха Ницше.
И что вы на это скажете?
Да. Краткий синопсис здесь в том, что у людей пропал огонь. Стало холодно, из леса пришли всякие злые звери, которые начали нехорошие вещи делать. Вы хотите это все дело решить? Я не уверен, что это настольные ролевые игры в чистом их понимании, конечно. Но я, несмотря на это, сильно орал. В целом от текста, и от персонажей, и, ну, NPC. И от событий оно выглядит как какая-то философская притча, как будто.
Здесь из забавного. Разговоры некоторые немножечко скриптованные получились. И они все равно состоятся, даже если вы убьете того, кто должен был это сказать. Правда, он станет духом, но он все равно расскажет то, что он хотел вам рассказать. Еще мне не понравилось. Здесь есть некий Ларра. Если поспрашивать у жителей поселения, кто это такой, то они вам расскажут, как он легенду, как она изложена в повести Горького. Я такой: чего? А где? А может, пожалуйста, хотя бы пару слов написать о том, что там было? Я не хочу читать повесть Горького.
Там в конце есть ссылочки на две книги Горького и на, как говорил Заратустра. Видимо, нужно будет это прочитать. Я не очень уверен, что в это стоит играть.
Что это можно адаптировать?
Это было забавно читать. Этого не отнять. Играть вот, наверное, можно, если вы вот прям серьезно вот собрались и хотите играть именно вот в такое.
Я еще не видел людей, которые играли бы в такое.
Вы несете горящее сердце Богу, и, конечно же, Бога здесь убили, потому что, ну, Ницше, но это не точно. Тут не очень понятно, где, собственно, Genesis.
Как-то повлиять на течение истории практически невозможно, потому что бы вы ни сделали в сцене, потом она все равно вас выведет через одно и то же горлышко к одному и тому же практически разрешению. История в целом хочет казаться философской, но мне кажется, она просто хочет такой казаться, при этом ей не совсем является. Это забавная идея была — подкинуть философских мыслей в игру, но делать это нужно как-то очень аккуратно, на мой взгляд.
При этом потерялась игра, как по мне, просто.
Да, это в целом не очень просто сделать. Обычно для хорошей истории хватает одной сильной мысли. То есть там большинство фильмов на этом построено, что просто одну какую-то мысль обыгрывают то так, то эдак. Но здесь есть несколько разных мыслей, которые я, возможно, совсем понимаю. И всего лишь одна своя про сплоченность, и она так меркнет на фоне остальных, но ее нужно обыгрывать, а остальные, ну, они просто есть. В общем, когда много идей в игре, мне кажется, их не раскрыть за раз. Ты либо играешь в одно, либо играешь в другое. Они, возможно, перекликаются, но все же как-то так.
Крысы в городе с восклицательным знаком. Это приключение для системы CrowdWalker.
И это хитрый план, походу.
Нужно вставить здесь вот такую гифку с чуваком, который стучит себе по виску многозначительно. Если нельзя писать игру, то ты можешь написать игру, которой ты можешь написать приключение. И люди подумают, что это за игра, и решат погуглить и найдут твою игру. Здесь, в этом сценарии, вы крысолюды, и вы живете в подземных глубинах.
Но снизу постучали.
Снизу становится слишком жарко, и вам нужно найти спасение на небесах. И это, в общем-то, все.
Ну и все.
Не очень понятно, как в это играть.
Понятно, пришел, орешь.
Просто недостаточно информации, чтобы это можно было назвать сценарием, я думаю.
Получается так, что нужно придумать самое интересное самому.
В чате задают хороший вопрос, может быть, это лучше было в конструкторы? Хороший вопрос, если было бы здесь побольше табличек?
Да, не хватает табличек.
Например, на каждый слой бы что-то было?
В принципе, слушай, да, это уже можно было взять конструктор, подумать, прям было бы хорошо. Знаешь, это было бы прикольно, если это было бы хак на как заселить подземелье, но как заселить подземелье — это не совсем ролевая игра.
Продолжим. Ничего хорошего на Язорн 1 — это сценарий приключения для Кориолис. Третий горизонт.
Yeah.
И здесь у нас про горнодобывающую колонию на Язорне, которая сталкивается с проблемами. И покровитель нашего экипажа, он просит разобраться, почему они не выходят на связь. Приключение рассчитано на партию из 3-4 игроков и любого амплуа команды. Вас ждет сюжет против времени и обстоятельств, где исход будет зависеть от степени выполнения всех заданий.
Но все задания вам выполнить не удастся, потому что там написано, что вы сможете выполнить только 2 из них. Но почему нет? Нас само приключение встречает прекраснейшим описанием планеты. Все, как мы любим, все в стиле Кориолис. Прям написаны все ненужные цифры, которые можно было написать. Но так в Кориолисе написано, мы не можем из песни выкинуть слова, правильно?
Справедливо, справедливо. Как и говорилось нам в синопсисе, здесь у нас есть несколько задач, которые на этой планете происходят, и в разной степени все они угрожают жизни и здоровью населяющих ее людей. Пока я читал, я подумал, что это ведь декорация как будто.
Ну, на самом деле, да, больше похоже, потому что там есть несколько заданий, которые вы можете выполнить.
Это, да, несколько угроз. То есть на вас и метеориты падают, под вами карстовые пещеры образуются, у вас еще и шахтеры бунтуют, у вас минералы добывающие взрываются. И в результате вы либо очень пафосно эвакуируетесь с планеты, либо совсем не пафосно помираете по разным причинам.
Там вначале еще такая кат-сцена прибытия героев, когда их там проводят через всякие декорации, где там то в них кинет камень, еще что-то произойдет, и они идут просто, и что-то вокруг них случается. Наверное, прикольно.
Еще тут есть в самом конце параграф, который называется «Для усложнения», и очень хорошая идея может показаться выдать личный скрытый квест персонажу какому-то.
Да, да. И вообще, мне кажется, это нужно с этого начинания было, что вы туда прилетели. Почему? Вот поэтому. Если давать каждому разные, то ну, там они просто немножко однотипные. Там одному из игроков, типа, убить одного здешнего важного персонажа, другому другого, будет, ну, непонятно, они такие, что прилетели сюда, чтобы вырезать всю колонию только по-разному. Если бы это была просто такая, знаешь, задача изначальная.
А, то есть могла быть официальная задача, что там нет связи, а еще в целом у группы могла быть неофициальная задача, скажем так, да?
Да. И мне кажется, вот здесь уже по-другому немножко заиграет красками само приключение, если вот так вывернуть. Потому что там в целом они поинтереснее немножко звучат, типа это... Ну, ответить на вопрос, а почему нам нужно убить священника, что он там такого сделал, этого ученого. Кто хочет подставить директора? Ну, больше вопросов возникает интересных, чем вот в таком виде.
Да, там, правда, люди могут умереть, но...
Но это уже потом случается. Это не из-за того, что метеориты падают, а из-за того, что земля разверзлась. А, тут там еще дальше написано на Рой Хазина. Такой хороший монстр, если вы не заметили.
Да. Здесь есть NPC и монстры.
Монстр хорош. А вот персонажи остальные немножко картонные. У них у каждого свой конфликт, и друг с дружкой они не пересекаются, в отличие от прошлого приключения, которое мы читали.
Операция «Социальная дистанция». Это приключение для эзотеррористов, Это, по-моему, единственная работа, где написано количество слов. Я не припомню, чтобы где-то еще писали.
Да, не было.
Можно, конечно, посчитать, но в PDF-ке это делать не так удобно. Все совпадения имен. Случайные персонажи вымышлены. Почему? Потому что дело происходит в России летом 2021 года.
Совсем недавно, получается.
Да, здесь у нас есть город Битюкск. Я, кстати, не знаю, существует ли он в реальности или нет.
Ну, звучит так, как будто не существует что-то. Сочетание букв несуществующее, такое чувство.
Здесь нас ждут местные активистки, сорванные плакаты о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а также странные броши с неким защитником и потенциально кровавый ритуал.
И потом все это дело расписано на десятках страниц. Вот это вот все по несколько раз по кругу.
Мне показалась забавная идея со сплоченностью, потому что...
Сплоченность не у вас.
Да, сорванные знаки о соблюдении социальной дистанции. Вот эти культисты, ну, по факту, культисты, наверное, можно их так сказать. Они все сплоченные, в смысле, находятся близко друг к другу. Вот, здесь нас ждут там несколько жителей города, здесь нас ждет набор сцен.
Жители города, пока далеко не ушел по поводу жителей города, есть люди, которые могут написать пару слов про какого-то персонажа, тебе понятно, кто он, что он делает, почему. А здесь вот побольше написано, и они очень картонные на вид. Они вот, ну, у них есть какая-то своя функция, и из-за того, что они функции, они вообще не живые получились.
Здесь все описание сводится к их отношению к этому культу в результате.
Ну да, да.
В разной степени. Кто-то там просто за ним наблюдает, кто-то вступил туда, чтобы кого-нибудь впечатлить, кто-то не вступил туда, но носит эту брошь, чтобы там не ссориться и все такое. Но очень... В каком-то смысле по делу. То есть все, что ты знаешь об NPC, это как его зовут, сколько ему лет, кто он здесь такой и какое он отношение имеет к этому культу.
Мне очень не понравилось в плане сцен, то, что там вроде бы есть некоторые возможности их переплетения, то есть там, ну, в зависимости от того, как ты себя будешь вести, ты придешь к другой сцене, но при этом то, что должно случиться, оно обязательно случится. Как-то вот повлиять на это заранее в принципе невозможно.
Если ты про этот ритуал, то... Ну да, он случится, потому что эти чуваки планируют сделать ритуал. Или что ты имеешь в виду под «случится»? И ваша цель — это именно что-то с этим сделать.
Ну да, вы же приехали как-то предотвратить, но вот вы узнали, там, в принципе, можно достаточно пораньше узнать. Мне очень понятно, как это прервать до момента появления существа этого стороннего.
В общем, это выглядит как легитимное приключение для сыщика.
Да, только оно мне показалось слабоватым немножко. Вот прямо вот расследование какое-то такое прям посредственное. Может быть, потому что я в целом не очень люблю детективы, но мне так не кажется. Просто слабовато.
Но ничего не мешает слушателям заценить самостоятельно.
Да, это мое маленькое мнение.
Подвижный замок Браула, который сделан для Warhammer Fantasy.
Очередная система в нашем списке.
Итак, о чем же это приключение, Масс?
Гном по имени Браул построил башню, которая вооружена всякими штуками, и если будут на город нападать орки и зверолюди всякие, она будет отстреливаться и защищать. Еще они там по кругу поставили обелиски, которые защитят. И все было бы хорошо, если бы в момент торжественного открытия башни ее не захватили крысолюды и не начали шмалять во все стороны.
Неловкая ситуация получилась.
Да. И тут, короче, вот написано. Найдя безопасное место, персонажи оказываются в компании других выживших. Принимается решение дальнейших действий, а вместе всегда шансов больше. Тем более, что их ждет неожиданный...
Поворот?
Нет, тут не написано. Это максимально неожиданно. Это самая неожиданная неожиданность, которую я встречал. Само приключение разделено на несколько частей. И за первые две части немножко непонятно, когда можно поиграть. Игроков прямо до последнего момента показывают рыбов, но не продают.
Они хотя бы красивые?
Так, слушай, да, неплохо написано. Аж две части на это выделены, я не... Мне кажется, можно было бы это подужать немножечко и сразу же перейти к действию какому-то. Когда все это дело случается с башней, она начинает расстреливать мирных жителей. Автор приключения предполагает, что герои займутся либо одним, либо вторым. Ну, то есть либо в башню полезут, либо пытаются сбежать из города, но...
Но из города сбежать не получается из-за обелисков.
Да, и в башню залезть тоже не выходит.
Рубрика «Крысолюды испортили праздник».
В общем, у вас тут есть прямое направление, вам нужно спрятаться, так или иначе, вы к этому мысли должны прийти, вам же будет лучше так сделать, но в целом вы будете, пока там прячетесь, башня будет вас обстреливать, что немножечко однообразненько, наверное, получается, там ведь даже таблица, как она стреляет, Она либо стреляет, либо огнем стреляет, либо стреляет из болтомета, либо из пушки. В общем, она стреляет, ну вы поняли, с разной степенью урона.
И что, мы залезаем в башню, бьем крысолюдов и возвращаем праздник?
Не, подожди, вы сначала наконец-то перемещаетесь в место, где можно будет поиграть.
Это важно.
Там, короче, будет куча людей разных, у которых будут свои цели, свои стремления. Кто-то хочет покинуть город, гном Браул хочет вернуться в башню, чтобы ее остановить. Стражники хотят просто всех защитить, спасти, и вот как-то... Давайте принимайте решение, вы что, главные игроки? Вот, там можно поиграть. Но вся эта идея заканчивается, когда сверху постучит крысоогр. Вот, одна проблема, что если у вас все будет хорошо, или у вас все будет плохо, ну, в общем, добьет этого крысоогра не игрок, а персонаж-мастер, другая крыса, которая хочет занять место главного в этой стае.
Ой-ой-ой.
Да, с ней нужно будет там пообщаться, принять решение. Не все хотят разговаривать с крысами. В прямом смысле этого слова. Я бы, наверное, тоже не стал, если бы они такую херню учудили. Потом нужно подниматься в башню. Благо. У вас есть аж два человека. Точнее, один гном, дворф, и другой крысолюд, который смекает в этом деле. Они вас там проводят так или иначе. Ну и в конце будет хэппи-энд или не будет. Там уж как у вас получится. Так или иначе, башня расстреляла весь город. Потери слишком велики. А еще есть картинки нарисованы, похоже, специально для этого приключения.
Да, не исключено. Оно в целом оформлено. Как я и говорил, плюсов за это нет по регламенту, но приятно смотреть на оформленные приключения. Мы небольшие эксперты в Вархаммере, поэтому с точки зрения системной мы сказать можем мало что.
Главная проблема, что здесь показывают очень много, но не дают потрогать. Но зато здесь персонажи. Мне понравились, которые не играют персонажи, они так мотивированы и хотят делать живенько выглядеть суммарно.
Семья — это святое. Я ожидаю увидеть тачки и Вина Дизеля в этом сценарии. Но, к сожалению...
Блин, ну даже не зовите меня.
К сожалению, это сценарий для D&D 5.
Хотя это не мешает, чтобы там был Вин Дизель и тачки.
Название просто влечет к себе сразу. Но... Синопсис. Мы читаем синопсис. Ландлорд просит группу искателей приключений отправиться в горную деревушку Грисси... Кспик. Оттуда уже некоторое время не поступает десятина. Читай налоги. Кто виноват и при чем тут семья, проживающая в деревне? Точка. Нас ждут крутые тачки и семья. Ну, как, у нас как минимум там будет карета.
Да, вы там на карете прибываете в деревню. Сразу же с порога вам говорят, что чуваки, такое дело, у нас подлый охотник украл казну. Найдите казну.
И охотника желательно, видимо, да?
Ну да, там можно познакомиться с местными... людьми, старство, знахарка, кузнец и трактирщик, походить к ним по их местам, узнать всякого. Тут довольно хорошее яркое описание даны. Ну, мне там понравилось, когда он описывает поселение. Вот, короче, что-то происходит, вы посмотрели, немножко информации собрали, пошли дальше. Потом вы находите этого охотника, его можно убить и забрать у него 5000 денег, либо не убивать его. И я бы рекомендовал не убивать его, потому что он знает слишком много полезной информации, которую, если он не расскажет, то, скорее всего, игроки не поймут, потому что ну, там есть какие-то обрывочные информации, та же самая изложена, но сложить ее вместе, скорее всего, будет сложно. Вот, а вернувшись в деревню, вам скажут спасибо, что нашли наши деньги, вот вам половину, можете езжать. И если здесь просто взять и уехать, то самое интересное вы пропускаете, потому что в конце выясняется, ну, естественно, вам и охотник про это расскажет, и в конце выяснится, что всем отправляет кукловод, какая-то сущность непонятная. Все эти четыре персонажа, которые в деревне живут, обращаются какими-то мистическими хероборами, которых нужно забороть. В конце, если вы так и не убили охотника, он скажет, я все равно давным-давно мертв, а не хочу стать тупым зомбиком, поэтому добейте меня, чтобы он смог присоединиться к семье. Еще монстр почитал, и он мне показался каким-то простым, что ли. Сейчас здесь довольно это проверки с низким значением сложности. Ну, а монстр такой дженерик просто. Какой-то ротообразный, клыкастый и подчиняющий разум. Что-то хтоническое. В целом, может сыграть, чего бы нет. Между прочим, так, не заморачиваясь.
Финальный сценарий. Сказки у больничной койки. 90-е, которых не было. Сценарий для Tales from the Loop, они же Тайная Хосфер на русском языке, и действие его разворачивается в российской глубинки 90-х. Персонажи игроков — это детишки, лежащие в местной больнице. Днем они занимаются повседневными делами, видимо, кушают кашу и устраивая тихий час, а ночью погружаются в вымышленный мир, в котором они должны отыскать похищенного приятеля.
На самом деле, я даже рад, что мы оставили печенье на конец, потому что это просто слишком хорошо. Если бы меня спросили, кто победит, я бы сказал, победят сказки в больничной койке.
И почему же?
Я постараюсь рассказывать без спойлеров, потому что я считаю, что каждый должен прочитать это приключение самостоятельно и порадоваться. Как говорится в синопсисе, игра разделена на день и ночь. Днем персонажи игроков занимаются такими повседневными вещами детскими, которые можно делать в больнице, в день рождения кому-то устроить, телек починить. А ночью они попадают в мир фантазий. Причем этот мир такой единый для всех. В самом начале их общий друг Лев просит их провести вместе с ним ритуал ото всех бед, и они тут каждый приносят какие-то свои штуки, которые кладут на жертвенный алтарь, скажем так. А в конце приходит трансформер и забирает льва.
Там-там-там! В конце ритуала, в смысле.
Да. Там он приносил в жертву игрушку трансформера, а потом он появился и забрал его с собой.
Не каждый день такое происходит. Обычные подобные ритуалы заканчивались ничем.
Да. На следующий день все проснулись, кроме этого льва. И тут начинается проблема, потому что у него родители какие-то богатые люди. Причем, мы понимаем, кто был богатым в 90-е годы, каким образом они сколотили свой капитал. Начинаются у врачей проблемы на этом фоне.
Потому что лев пропал.
Лев есть, просто он в коме. Персонажи игроков решают, что нужно ему как-то помочь. Через сны пытаются найти его. Приключения в целом очень атмосферные и написано с такой большой любовью к деталям, как будто вот переносит на несколько десятков лет назад. Благо, я тоже жил в 90-е, правда, мне было там персонажем больше 10 лет. Мне в 90-е было меньше 10 лет, даже в конце их. Но все же я прям увидел этих персонажей и их любовь к Тетрису, к Юппи, к кассетам. По-моему, прекрасно. Очень душевненько в этом плане.
Все понятно.
Да-да-да.
Надавили на ностальгию, значит.
Да. Здесь в целом такие декорации довольно красивые получились благодаря этому. Также вот переносясь, вы оказываетесь в таком мире фантазии, в котором тоже все достаточно фантазийно, прикольно. Правда, я не понял, почему именно фантазийно. Я бы сделал что-то более актуальное на момент 90-х. Мне кажется, в 90-е не было фэнтези так популярно, как, допустим, даже сейчас. Там были немножко другие штуки. Да. Это попозже было. Я не хочу рассказывать, что там происходит дальше, потому что, это спойлеры, а я хочу, чтобы вы прочитали. В конце там будет важный выбор. Автор вообще ни разу не соврал. Только из-за этого выбора я бы не смог бы в такое сыграть, потому что сложно. Я бы плакал. Я прям рыдал на игре, мне кажется. Я ставлю 5 плюсов. Идите читайте.
Что у нас получилось?
Было всякое.
14 работ. Какие игры были? ДНД было. Кориолис. Мутанты. Tales from the Loop. Warhammer. Genesis. ICRPG. Краудвокер. Это террористы? Почти 10 штук.
Почти столько же, сколько и приключений. Странно, что по ДНД так мало приключений. Не понял, почему так мало на самом деле. Вроде бы 80% рынка, как мы любим слышать это.
По ДНД как минимум 3 работы.
Подожди, Кориолис 2.
Все, рыночек-то.
Деформируется.
Нужно приключение, где вы должны восстановить баланс между ДНД и Кориолисом.
Это просто какой-то инь и янь, причем оба инь. Тебе понравились приключения в целом? Какое у тебя впечатление осталось после всех этих работ?
В целом, да, в целом понравились. Не все, не могу сказать, что мне понравились все, не могу сказать, что во все из них я готов играть по разным причинам, но были те, что ты прям читал и думал, что хорошо. Я не зря это прочитал.
Про сплоченность, как и казалось, было довольно сложно натянуть, либо она выглядела довольно одинаково у всех. Но вы там сплотитесь, это самое как-нибудь.
Или вы сплотите других.
Да.
Когда мы думали, гипотетически, как можно еще это вывернуть, это слово сплоченность. Там оригинальное, что нам пришло, сплоченный — это сбитый в плот.
Я думаю, если мы бы сделали такое приключение, никто бы нас по спинке не погладил.
Да. Можно было бы сделать маленький плот и плыть на нем. куда-нибудь.
На маленьком плоту. Сквозь бури, снег и грозы.
Да.
Это хорошее приключение получается. Почему мы это не сделали?
Там был дождь, но да, тоже неплохо.
Он с неба идет, все нормально.
Кажется, наше приключение на Кашевар должно было быть каким-то таким. Автор приключения Юрий Лоза.
Powered by Юрий Лоза.
Ну что ж, Кашевар 2021 — это как-то так. Я думаю, что мы рассказали все, что хотели.
Чтобы никого не обидели.
Да, и что эта информация была полезна тем, кто задумал что-нибудь прочитать из этого. Это был Ролевой подвал. С вами был «Зайду позже». Вундер и Масса — самый нестабильный подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Этот выпуск не создан при участии и при поддержке бара «Ролевая устрица» и «Инди-бояр», потому что у нас пока закрыт Patreon, но мы здесь, и «Зайду позже» номер 71 случился. Всем большое спасибо за прослушивание и счастливо!